Елена Михалкова. Охота на крылатого льва. Глава первая. Один. Утром 25 октября по Рио де Мендиканте мчалась встрепанная женщина в развивающейся рыжей юбке. К себе она судорожно прижимала сумку, но, взбежав на мост, вдруг кинулась к перилам и замерла, вытянув руки над водой, явно собираясь бросить свою ношу в канал. Улицы за ее спиной содрогнулись от пронзительного свиста. Женщина испуганно отскочила. Длинная нить стеклянных бус зацепилась за железный завиток перил и порвалась. Секунда промедления, а потом изумленный взгляд случайного прохожего словно подтолкнул беглянку. Взметнулся огненный подол, ботинки выбили стремительную чечетку, и женщина скрылась в первом же проулке. Прохожий, немолодой мужчина, покачал головой. «Что за дела?» Он наклонился за зеленой бусиной, докатившейся до его ног, и тут же отлетел в сторону. Двое карабинеров, пыхтя, промчались по мосту, безжалостно расталкивая людей. Из-за угла выскочил третий, надрывно свистя на бегу. Взвелась в небо потревоженная стая голубей, и с жалобным хлопком взорвалась стеклянная бусина под тяжелой подошвой. Женщина мчится по узким переулкам. Каменные стены сжимают ее в тиски. Сердце стучит дробно, словно бусины рассыпались в груди, а не на Венецианском мосту. Голубая полоска неба запестрела белыми росчерками. Это голуби с Рио де Мендиканте поднялись ввысь. Женщина бьется в двери, отчаянно ища укрытие. Но дома неприступны, как крепости. Пот заливает ей глаза, сумка вот-вот выскользнет из рук. Ни туристов, ни местных жителей, словно город расчистил место для азартной погони. Город, который был ей другом. Жалобный стон срывается с ее губ. Она ныряет в очередной проулок, потеряв счет безумным поворотом. Ее колотит от мысли, что она может выскочить прямо на карабинеров. Выкрики доносятся все ближе. Грохот сапог неумолим, как поступь командора. Женщина обессилела, и, прижавшись спиной к каменной стене, она выдыхает по-русски.
«Господи, только не это!»
Топот ближе, ближе, еще ближе. Два. За 6 дней до описываемых событий. Она проснулась даже не от толчка, а от аплодисментов. Когда самолет опустился на посадочную полосу, все вокруг захлопали. А громче всех ее сосед, толстяк в щегольской рубашке, натянутый на его выпирающем животе, так что, казалось, пуговицы вот-вот начнут с треском отскакивать от ткани. Вика вздрогнула и открыла глаза.
«Венеция, сеньора», — сказал толстяк, доверительно наклоняясь к ней. «Бенвенута!»
«Бенвенута», — повторила про себя Вика. «Добро пожаловать!»
У стойки такси, на ходу вспоминая подзабытый итальянский, Вика заказала катер. Она так решила еще в Москве — потратиться на быстроходную моторку, которая домчит ее до Венеции. Можно себе позволить раз в 10 лет побыть транжирой. На пристани толпился народ, но все ждали морской трамвай «Вапоретто». Когда, протиснувшись среди людей, Вика выбралась к причалу, лодка уже покачивалась внизу. Молчаливый водитель принял у нее чемоданчик и подал руку.
«Бонджорно!»
Рассекая мутные волны, моторка заскользила к выходу из акватории порта. Вика только успевала вертеть головой. То слева, то справа поднимались из воды громадные деревянные столбы, на которых замерли грязно-белые чайки. Мелькнул и остался позади остров, плоский, как галечный блинчик. Они неслись по морю к городу на воде. Вику вдруг охватил страх.
А если Венеция окажется не такой, какой она ее вообразила? Вдруг ее ждет выхолощенный туристический аттракцион? «Паршивая еда, вонь из каналов, каменный мешок», — вопили отзывы в сети. Лодку тряхнуло, водитель обернулся, прокричал что-то, весело скали зубы, и рукой махнул, мол, не так уж далеко осталось. А Вике в эту минуту остро захотелось, чтобы они плыли как можно дольше. Она еще не успела увидеть город, а он уже пугал ее несовпадением с ожиданиями.
«Да что ж ты за овца-то такая?» — в сердцах сказал внутренний голос.
«Овца?
А кто же еще? Сперва тряслась, что не купишь билеты. Потом боялась, что не сможешь поехать. Кто воображал, что ногу сломает за день до вылета? Кому ночами снились кошмары о потерянном паспорте?»
Вика и рада была бы оборвать внутренний монолог, но голос разошелся не на шутку.
«В аэропорту паниковала, что не пропустит таможня. В самолете, что отравишься томатным соком. И вот прилетела. Не отравилась, с такси разобралась, отель забронировала, и все равно блеешь, что все пойдет не так».
«Я не блеешь», — отрезал голос.
«Надо было тебе сидеть дома, в блокнотик строчить и ныть о несбывшемся».
Ух, вот тут Вику задело за живое. Она и забыла, каким резким может быть этот ее внутренний человечек. Слишком редко он подавал голос в последние годы.
«Ничего я не трясусь, я просто...»
Катер обогнул еще один остров, и все оправдания разом вылетели у Вики из головы. Солнце лежало, как жемчужина, на изнанке тихо светящегося перламутрового неба. А под этим небом поднималась из зеленых вод Венеция. Вика широко раскрыла глаза. Брызги секли лицо, но она не замечала их. Перед ней открылся город, словно сотворенный взмахом волшебной палочки. Заостренные башни, тянущиеся к облакам, суровый красный камень и легчайшее кружево дворцовых арок на набережной. Пестрые крыши бегут навстречу пенным завиткам. В этот миг Вика всей душой поверила в древнюю легенду, гласившую, что город поднялся из подводных глубин. Не земле, а морю принадлежал он, и море нежно обнимало его, подбрасывало, как мать ребенка, в упругих волнах. Чуть выше подкинь, и, кажется, город исчезнет, вознесется в небо, к жемчужному мягкому свету, и там поплывет, как воздушный корабль, оставляя в кильватере клубящиеся облака.
«С ума сойти!» — выдохнула Вика.
Кораблики прошивали морскую гладь, оставляя за собой белые пенные стежки. Катер Вики влился в их хаотический, на первый взгляд, бег. Венеция все ближе. Несутся прямо на Вику дома и набережные, люди, скамейки, башни. Они вот-вот врежутся. Город распахнул каменные объятия, и моторка, стремительно снижая скорость, вошла в устье канала. Отель назывался «Эдем». Дом был узкий и какой-то перекошенный, как старик, припадающий на одну ногу. Прочитав название, лодочник хмыкнул. Но радужное Викино настроение ничто не могло испортить. Номера не слишком дорогие, от центра близко, что еще нужно путешественнице? В холле, пока девушка за стойкой занималась ее паспортом, Вике бросилась в глаза витрина у дальней стены. В ней скупо сияли, освещенные специальными лампами, стеклянные птички размером с кулак. А над птичками возвышалась ваза дивной красоты, словно созданная из застывшей радуги.
«Муранское стекло!»
Вика обернулась на сочный бас. Широкоплечий мужчина, немолодой, чернобородый, как карабас, улыбнулся ей и протянул руку.
«Орсо Иланти!»
Он говорил по-английски.
«Рад видеть».
Вика несмело пожала протянутую ладонь. Очевидно, этот вальяжный итальянец, которого портили только слегка обвисшие щеки, и есть хозяин отеля.
«Добро пожаловать в наш Эдем!»
Сеньор Иланти, сверкнув белоснежными зубами, торжественно обвел рукой холл. Обстановка отеля, по мнению Вики, была из разряда «бедненько, но чистенько», однако с вкраплениями вопиющей роскоши. С потолка свисала огромная люстра удивительной формы. Больше всего люстра походила на прозрачных змей, собранных в пучок.
«Тоже муранское стекло?» —
Вика указала на потолок.
«Си, 18 век».
Гости устроили небольшую экскурсию. Иланти сыпал английскими, итальянскими и французскими словами вперемешку, вскрикивал «белиссима» и «делисьоза», порывался лобызать ручки. Через 5 минут Вика ощутила себя задыхающейся под потоком его пылкой речи. Но сеньор Иланти рассказывал и впрямь интересное. О дубовом кресле, в резьбе которого было зашифровано послание, об игривом столике с тайником, где всего 10 лет назад нашли пузырек с выдохшимся ядом. И, конечно, о великолепном стекле, секрет которого мастера с острова Мурано хранили долгие годы. Они сделали круг и вернулись к витрине с вазой. Цветные струи, перетекающие друг в друга, завораживали.
«Она продается?» — спросила Вика.
Хозяин оживленно закивал, назвал цену и уставился на гостя выжидательно, будто говоря, «Вам сразу завернуть или после ужина возьмете?» Вика сглотнула. Нет, ей, конечно, было понятно, что муранское стекло дешевым не будет. Но внутренняя жаба от названной суммы хрипло квакнула и потеряла сознание.
«Боюсь, я не ношу с собой столько», — пробормотала она.
Хозяин секунду смотрел на нее, а потом захохотал. Он смеялся, запрокинув голову, и черная борода топорщилась, будто корни выкорчеванного куста. Отсмеявшись, он похлопал Вику по плечу.
«У сеньоры хорошее чувство юмора. Я сделаю вам скидку за проживание. 5%.
Он махнул девушке за стойкой. Вик принялась благодарить, но итальянец снисходительно улыбнулся.
«Наш отель маленький. Мы знаем и любим всех постояльцев. Рады будем видеть вас снова. Хорошего дня».
До номера ее проводил молодой смуглый парень с золотой серьгой в ухе, распахнул дверь.
«Прошу, сеньора».
Вика поискала в карманах и сообразила, что у нее нет мелочи для носильщика. Она начала бормотать, что позже... обязательно.
«А, ньенте!»
Парень выставил вперед ладонь. Он держался независимо, почти надменно. Как будто не работал в отеле, а случайно проходил мимо и решил помочь с вещами. Показал, как открывается окно, небрежно кивнул и ушел.
«Решил, что я жлоб», — огорчилась Вика. «Жлобица. Жлобиха. Жадина», — подсказал внутренний голос.
«Точно. Жадина». Вика расстроилась было. Такие мелкие происшествия всегда выбивали ее из колеи. Но потом вспомнила, что хозяин отеля сделал ей скидку и повеселела. «Приятный человек, что ни говори». Она огляделась. Комната малюсенькая, как спичечный коробок. Окно, к разочарованию Вики, выходило во внутренний двор. Посреди двора сгрудились мусорные баки. За ними кто-то курил, сидя на корточках. С третьего этажа не разобрать. Вика подняла взгляд выше. «Черт с ним, с двором. Кому он нужен, когда горбатые крыши перекатываются одна за другой, а за ними вздымается медно-зеленый, огромный, как кит, купол собора? Ветер доносит шум толпы и смех, где-то хлопают двери, вдалеке звонит колокол. Пахнет помойкой, морем, сигаретным дымом, счастьем».
«Венеция!» —
сказала Вика и зажмурилась. «Невероятно! Она все-таки сюда приехала!» Глава 2. 1.
Доменико Раньери, прихрамывая, вынес наружу стулья и пару легких плетеных столиков, поднял ставни. Мария возмущенно всплеснула руками, увидав это.
«Ваша нога, Доменико!»
Но Раньери сделал вид, что ничего не замечает. Не так уж он стар. И в доказательство забрался по стремянке и демонстративно протер испачканную в голубином помете букву вывески. «Вот теперь можно и открывать». Пока Мария выкладывала на витрину пирожные, он обжарил кофе. Не слишком много. Что-то подсказывало ему, что до вечера наплыва клиентов ждать не стоит. За столько лет Доменико научился каким-то шестым чувством угадывать, будет ли у них очередь из желающих выпить чашечку кофе с бисквитом, или нынче их навестят одни завсегдатаи. Мария, сколько ни старалась, не могла понять, как ему это удается. Аромат обжаренных кофейных зерен поплыл по улице. Дурманищий, манящий. Кого он завлечет к ним сегодня? Первые визитеры были ему хорошо знакомы. Семейная пара, троица болтливых школьников, старушка Магда со своей плешивой собачонкой. Но где же новички? Где многообещающие незнакомцы? Они необходимы ему? Раньери давно придумал эту игру. Круг клиентуры был, в общем-то, постоянный. К тому же кофейня располагалась в стороне от нахоженных троп. Типичному туристу, ошалело носящемуся, как весенняя муха, между Сан-Марко и Риальто, отыскать ее было не так-то просто. И тем ценнее, когда чужак все-таки появлялся перед окнами с голубыми шторами. Доменико мысленно снимал с него мерку. Кто такой, как себя ведет, запоминал и сам с собой заключал пари, вернется клиент или нет. Выиграв спор 5 раз подряд, Доменико разрешал себе вечером выкурить крепкую сигару. Сигара в неделю не так уж и много, а? Что бы там ни толдычили доктора, он просто обязан вознаградить себя за догадливость. Раньери играл честно. Никогда, даже если очень хотелось курить, не применял запрещенных приемов. Не заманивал туриста бесплатной чашечкой кофе, не соблазнял ни малютками-бриошами, ни белоснежными меренгами. Клиент должен сам принять решение. Доменико уселся возле окна и развернул газету.
«Сегодня не дождетесь», — насмешливо фыркнула Мария. Она не знала деталей его развлечения, но давно заметила, что хозяин обращает особое внимание на незнакомцев.
Раньери зыркнул на нее поверх газеты. Помощница тут же исчезла. Она понимала, когда можно болтать, а когда лучше прикусить язык. Доменико держал ее в своем заведении не столько потому, что она варила вкуснейший кофе, сколько за эту удивительную для женщины способность. Он смаковал эспрессо и с сожалением думал, что Мария права. Сегодня ему новых посетителей не видать. А если и набегут, пользы от этого немного. В порту возвышалась Магнифика, железная дура с полвенеции размером. Значит, город захлестнет толпа туристов-однодневок. Гигантский круизный лайнер утром вываливал из своего чрева сотни человечков, а вечером отплывал, забив пассажирами 9-палубное брюхо. Они налетали, как саранча, прожорливые, стремительные, жадные до впечатлений. Они пытались запихнуть в себя весь город целиком, давились им, но не сдавались. На первое — Сан-Марко, на второе — Риальто, на десерт — дворец Дожей, и закусить это все компанилой. Доменико ненавидел их и презирал. Его высокомерный город захлопывал перед ними все двери, а они даже не догадывались об этом. Раньери терпеть не мог однодневок еще и за то, что с ними у него не было ни единого шанса раскурить субботним вечером вожделенную сигару. Даже если они, отбившись от стада, и попадали в его кафе, вернуться второй раз не могли. Ночью лайнер уносил их прочь. Доменико со вздохом поставил чашку на стол и тут увидел ее. Она вывернула из-за угла, и серая улица вспыхнула, будто швырнули охапку осенних листьев.